Спасибо. С новостями часа нас познакомила Мария Страйкова. Теперь вновь коротко о новостях погоды на сегодня. В столице утром небольшой снег, условия для гололедицы, наледи, сосулек, минимальная температура 0-2 градуса. Днем вероятность осадков небольшая, температура сохранится 0-2. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге небольшие осадки, температура утром -1, +1, днем +1, +3 градуса. Восемь часов 7 минут в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вот о чем мы поговорим в ближайшие полчаса. Турецкая военная операция в Ираке глазами турецких граждан и граждан Соединенных Штатов Америки. Этому посвящены сразу два репортажа. Репортаж из Турции примерно через минуту и более подробный репортаж в нашей традиционной рубрике «В Америке сегодня». Также, как всегда, традиционные обзоры российской прессы, экономических новостей и новостей спорта. Ненадолго вернемся к вопросу, который сегодня предлагаем нашим слушателям. Кто в России защищает права военнослужащих? Есть еще одно сообщение от слушателей Майоровых. Этим занимаются правозащитники, но главным образом солдатские матери. А где же солдатские отцы? Или их тоже мало? Неужели то, что происходит в армии, труднее побороть, чем ту же коррупцию? Нужны бесконечные, не только показательные процессы. А каждый случай должен разбираться на высоком уровне. Таково мнение наших слушателей Майоровых. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам. С подробностями о турецкой военной операции в Ираке и о реакции турецких граждан корреспондент Радио Свобода Елена Солнцева.
На первой полосе центральной газеты «Хюрриет» изображены турецкие военные истребители. Читаем комментарий ярко-красного цвета внизу. Боевые самолеты нанесли ракетно-бомбовые удары по территории Северного Ирака. Все цели поражены, враг разбит, военные одержали убедительную победу. Подробности недавней воздушной операции обсуждают на улицах, в кофейнях, в кино. Экстренные выпуски новостей прерывают даже футбольные матчи. Комментарии экспертов носят восторженно-патриотический характер. Абсолютное большинство сходится во мнении, что армия уже давно должна была начать активные военные действия. Тем более, что правительство и парламент дали добро на проведение военной операции на территории Северного Ирака против курдских боевиков. Например, центральная газета «Милет» посвятила этим событиям целый выпуск. Ведущий колонки новостей Хюршит Гюнеш сообщил: «Самая масштабная за последние годы воздушная операция турецких вооруженных сил оказалась очень успешной. Бомбежка была нацелена на 9 главных лагерей, в которых базируются более 3000 сепаратистов. Эти лагеря располагаются в труднодоступных горных районах Северного Ирака. Мы не можем назвать точное количество погибших боевиков, однако, по данным военных, лагеря курдских сепаратистов понесли тяжелые потери. Многие из них стерты с лица земли». Комментируя события на турецко-иракской границе, президент страны Абдулла Гюль заявил, что все ведомства республики работают на основе единого плана. По данным Генштаба, военные бомбардировщики пересекли границу и проникли в Северный Ирак на глубину более 100 километров, доказав, что даже труднодоступные горные районы Северного Ирака находятся в зоне досягаемости турецких вооруженных сил. Несмотря на сообщения международных агентств, военные отрицают, что в ходе бомбежки пострадали мирные жители. Начальник генштаба генерал Яшар Бьюканет заявил в интервью одному из телеканалов: «В канун военной операции я не спал вообще. Когда я прибыл домой утром, я был умиротворен и спокоен. Я горжусь турецкими вооруженными силами. Все утверждения о том, что в ходе воздушной операции пострадали мирные жители, не имеют никакого основания. Нашими целями были только террористические лагеря курдских сепаратистов, которые были уничтожены в ходе интенсивной бомбардировки». В приграничных с Северным Ираком районах военные вертолеты разбрасывают пропагандистские листовки, предназначенные для курдских боевиков. «Мы знаем все о ваших лагерях в Северном Ираке и контролируем вас при помощи спутников», говорится в одной из таких листовок. Боевиков призывают добровольно сдавать оружие и следовать в полицейский участок. Решившим вернуться к мирной жизни обещают оказать поддержку. Выступая на одном из митингов на юго-востоке Турции, населенном в основном курдами, вице-премьер Джемиль Чичек заявил, что в силу вступает программа «Возвращение домой», которая которую финансирует турецкое правительство, журналист газеты Turkish Daily News Юсуф Канлы. Программа «Возвращение домой» помогает бывшим курдским боевикам вернуться к нормальной жизни. Программа включает защиту свидетелей, предоставление места работы, денежного пособия от государства и возможности проведения пластической хирургической операции в целях безопасности. Правительство стремится обеспечить долгосрочную защиту бывших членов курдской рабочей партии, которые не участвовали в террористических акциях, решили сложить оружие и готовы предоставить ценные сведения о партии, местах базирования боевиков, каналах поставки оружия. Эксперты сходятся во мнении, что точечные акции против боевиков на территории соседнего Ирака будут продолжаться, однако массированного вторжения в Северный Ирак не будет. Тем временем сообщаются о новых рейдах турецких военных на иракскую территорию. Прошлой ночью более 700 военнослужащих спецназа пересекли турецко-иракскую границу в одном из горных районов и продвинулись на глубину около 3 километров. По данным Генштаба, военные проводили зачистку местности от курдских боевиков. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
8:13 в Москве. Утреннюю программу продолжит очередной выпуск обзора центральной российской прессы. Надя Перцева рядом со мной. Надя, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Поговорили об актуальных политических темах и актуальных неполитических. А какие еще темы есть интересные в газетах?
А теперь поговорим о спецрепортаже. Обратимся к газете «Известия». «Оранжевая Абхазия хочет быть независимой. И от России тоже», подчеркивает издание. Сегодня автономный край Косово может объявить о своей независимости, не дождавшись решения Генассамблеи ООН, и уже тем более без оглядки на Белград и Москву. В преддверии этого события многие вновь заговорили о том, что косовский прецедент станет спусковым механизмом и для непризнанных государств на территории бывшего СССР. Обозреватель газеты «Известия» вернулся из Республики Абхазии и предлагает читателям этого издания специальный репортаж, в котором рассказывает о жизни республики в наше время и чем занимаются жители этой республики, каковы прогнозы. Предвыборные обещания умножают инфляцию. Это уже издание «Независимая газета». Решение Владимира Путина опережающими темпами проиндексировать в феврале зарплаты бюджетников и военных оказалось неподкрепленным бюджетными и макроэкономическими расчетами, считает «Независимая газета». Как сообщили изданию в Минэкономразвитие, первые прогнозы возможных последствий этого шага будут готовы только через несколько дней. Тем временем эксперты ставят под сомнение заявления вице-премьеров Алексея Кудрина и Александра Жукова о том, что такой рост зарплат никак не скажется на инфляции. Часть экспертов считает, что избранный курс ведет страну в тупик к девальвации рубля и возможному дефолту по обязательствам в иностранной валюте, подчеркивает «Независимая газета». Еще одна проблема. Ждите отказа. Это центральная публикация газеты «Время новостей». Гастарбайтер с безупречно оформленными документами на право пребывания и работы в России станет дефицитом уже в начале 2008 года. Вчера директор Федеральной миграционной службы Константин Рамадановский огорошил российских предпринимателей заявлением о том, что квота на использование трудовых мигрантов в стране будет сокращена в 3 раза по сравнению с нынешней. В этом году квота была 6 миллионов человек, на следующий год порядка 2 миллионов, сообщил вчера глава ФМС на пресс-конференции. Он пояснил, что на такую цифру вышли коллегиально, правда, не уточнил, с какими именно коллегами была согласована квота. Бизнес-сообщество, во всяком случае, довольно болезненно реагирует на административное урезание рынка труда, считая его экономически необоснованным, подчеркивает газета «Время новостей».
Спасибо. Надежда Перцева знакомила нас сегодня с наиболее интересными публикациями российской прессы. 8:45 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Бывшему мэру Владивостока Владимиру Николаеву, арестованному по обвинению в превышении должностных полномочий, грозит 5 лет заключения в колонии общего режима. На юге Пакистана по меньшей мере 40 человек погибли и более 100 получили ранения в результате железнодорожной катастрофы. У берегов Сахалина в результате пожара на рыболовном траулере «Винсент» погибли 4 моряков, 3 получили ожоги и ранения, один из них в тяжелом состоянии. Международный комитет защиты журналистов выражает обеспокоенность инцидентом с журналисткой Натальей Марари. На Украине новое правительство во главе с Юлией Тимошенко проводит сегодня первое заседание. Сегодня в 11 часов утра по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы». Перспективы кандидатов в президенты от демократического лагеря обсуждают бывший руководитель избирательного штаба партии СПС Антон Баков и политический обозреватель российской газеты Валерий Выжитович. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода». Утреннюю программу прямо сейчас продолжает очередной выпуск новостей спорта. Вновь рядом со мной Наталья Федотова. Наташа, доброе утро еще раз.
Доброе утро, Никита.
Новости волейбола, если я не ошибаюсь.
Да, новости волейбольной лиги чемпионов. В мужской в 4-м туре групповых соревнований очередную победу одержали волейболисты московского «Динамо» на своей площадке. Они принимали бельгийскую команду «Налеко» и выиграли со счетом 3-0. «Динамовцы» лидируют в группе F, одержав 4 победы в 4 матчах. Во вторник были сыграны матчи 7-го тура групповых соревнований в Кубке УЛЕП, втором по значимости евротурнире для мужских баскетбольных клубов. Первое поражение в этом турнире потерпели подмосковные «Химки», уступившие на своей площадке в овертайме украинскому клубу «Азовмаш» 100-102. Другая команда из Московской области «Триумф» на выезде одержала победу над израильским ХПЛем из Галиль-Элеона 82-73. Московская «Динамо» дома выиграла у бельгийского «Телиндуса» 104-84. Казанский «Уникс» тоже на своей площадке взял верх над французским «Страсбуром» 94-57. После 7 проведенных матчей у «Химок» и «Триумфа» по 6 побед, у «Динамо» 5 и у «Уникса» 3. В регулярном чемпионате национальной хоккейной лиги российский легионер клуба «Атланта» Илья Ковальчук продолжает возглавлять список лучших бомбардиров в ночь со вторника на среду по московскому времени. В матче с «Тампой» он забросил 27-ю шайбу в чемпионате, а его команда выиграла со счетом 6-2. В этой встрече отличился и другой российский хоккеист Вячеслав Козлов, тоже выступающий за «Атланту». Он записал на свой счет 9-ю шайбу в сезоне. Федерация спортивных журналистов России объявила вчера лучших спортсменов года по итогам традиционного опроса. Вот как выглядит десятка лучших. Юлия Ефимова – плавание, Ольга Завьялова – лыжи, Елена Исенбаева – легкая атлетика, Андрей Кириленко – баскетбол, Матвей Коробов – бокс, Татьяна Лебедева – легкая атлетика, Алексей Морозов – хоккей, Махач Муртазалиев – вольная борьба, Роман Павлюченко – футбол и Станислав Поздняков – фехтование. Командой года признана мужская сборная России по баскетболу, а лучшим тренером – капитан мужской и женской сборных России по теннису Шамиль Торпищев, уже несколько лет подряд побеждающий в этой номинации. В Москве вчера завершились переговоры между футбольным клубом «Луч Энергия» и хорватским тренером Зораном Вуличем, который согласился возглавить команду. Вулич известен своим выступлением за клуб «Хайдук» из Сплита, а затем он, завершив карьеру игрока, был главным тренером этой же команды. Государственное унитарное предприятие управления перспективных застроек утвердило вчера проект автодрома «Формулы-1». Он будет сооружен в Моложаниновском районе на территории деревни Черкизово. В 2008 году проект будет выставлен на конкурс по выбору инвестора. Так что через несколько лет российские поклонники автогонок наконец-то дождутся проведения в своей стране этапа чемпионата мира «Формулы-1».
Спасибо, Наталья Федотова познакомила нас с новостями спорта. Утреннюю программу прямо сейчас продолжит экономический обзор.
Объем промышленного производства в России в ноябре увеличился в пересчете на год на 4,7%, сообщила Федеральная служба статистики. Это на 1/3 меньше, чем в октябре. Количество действующих банков и других кредитных организаций в России за 11 месяцев 2007 года сократилось на 54 и составило к 1 декабря 1135, сообщил Центральный банк. Количество банков со 100% иностранным капиталом увеличилось с 52 до 60, а тех, в которых доля иностранного капитала превышает 50%, с 13 до 23. Европейская ArcelorMittal, крупнейшая в мире сталелитейная компания, построит в Тверской области свой первый в России завод, который будет выпускать металлоконструкции для строительства. Первая очередь завода будет построена к началу 2010 года, а объем инвестиций составит 100 миллионов долларов. Крупнейшая металлургическая компания России «Евраз Групп», зарегистрированная в Люксембурге, направила официальное предложение акционерам американской сталелитейной компании «Клейман Стил» о выкупе принадлежащих им акций на общую сумму примерно 565 миллионов долларов. О предстоящей сделке компании объявили 9 декабря. Предложение о выкупе акций будет действовать до 16 января. По завершении выкупа американская компания станет одним из подразделений российского холдинга. В начале 2007 года Евраз Групп купила за 2,3 миллиарда долларов еще одну американскую металлургическую компанию Oregon Steel. Евраз Групп владеет также металлургическими предприятиями в России, Чехии и в Италии. Рост экономики 13 стран еврозоны в 2007 году составит 2,6%, а в 2008 – 2,2%. Такие прогнозы представила в очередном ежеквартальном докладе Европейская комиссия.
Экономический обзор подготовил и представил Сергей Сининский. Официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком на сегодня, составляет 24 рубля 72 копейки за доллар США, 35 рублей 58 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит 1 доллар и 44 цента. Утреннюю программу продолжит наша традиционная рубрика «В Америке сегодня».
Турция атакует Ирак, Соединенные Штаты между двух огней. Негативный имидж может стоить Хиллари Клинтон президентской номинации. Конгресс готов криминализовать гормональные препараты. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Соединенные Штаты оказались перед крайне необычной дилеммой после того, как турецкая армия совершила рейд на территорию Ирака, пытаясь уничтожить базы курдских боевиков-сепаратистов, совершающих набеги на турецкую территорию из Ирака. Во вторник госсекретарь Кондолиза Райс во время заранее необъявленного визита в Ирак призвала Турцию и Ирак не предпринимать резких шагов. Слово Алану Давыдову.
Около 300 турецких военнослужащих во вторник продвинулись на 3 километра вглубь иракской приграничной территории, охотясь за боевиками рабочей партии Курдистана, которая добивается автономии для курдов на части турецкой территории. Это произошло 2 дня спустя после воздушного удара Турции по позициям курдских сепаратистов в северном Ираке. Сообщается, что атака с участием до 50 турецких самолетов привела к жертвам среди мирного населения. Иракский парламент осудил воздушный удар Турции по курдским повстанцам, назвав его нарушением суверенитета Ирака. Представитель иракского правительства Али Дабаг заявил, что рейд турецких войск на территорию Ирака неприемлем и вызовет сложные проблемы. Он отметил, что Ирак осознает угрозу, которую рабочая партия Курдистана представляет Турции, но отвергает турецкое вмешательство в дела Ирака. Государственный секретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс, неожиданно посетившая Ирак во вторник, заявила на пресс-конференции в Багдаде, что у США, Ирака и Турции общий интерес в том, чтобы остановить деятельность курдских повстанцев на севере Ирака, которые приводят к гибели людей в самой Турции. Вместе с тем Райс предостерегла стороны против любых действий, которые могут дестабилизировать регион. Это было решение Турции, и мы ясно дали понять турецкому правительству, что нас по-прежнему тревожит возможность гибели мирных граждан или дестабилизации севера Ирака. Из ряда источников в Пентагоне стало известно, что США предоставили Турции важную разведывательную информацию для нанесения ударов по курдским повстанцам в Ираке в обмен на ее обещание не предпринимать полномасштабное вторжение в северный Ирак. Вашингтон пытается сохранять баланс между своими двумя ключевыми союзниками в регионе, правительством Турции и иракскими курдами. Несмотря на очевидную поддержку ограниченных рейдов против курдских сепаратистов, Соединенные Штаты продолжают твердо возражать против каких-либо крупных военных операций Турции в Северном Ираке. Позицию президента Буша в отношении антикурдских рейдов турецких военных на территорию Ирака изложила во вторник пресс-секретарь Белого дома Дэна Перино. Эта проблема существует не первый день. Президент считает, что рабочая партия Курдистана представляет угрозу Соединенным Штатам, Ираку и Турции. Мы взаимодействуем и сотрудничаем с Турцией и Ираком с целью устранения существующей там террористической угрозы. Мы попросили Турцию быть весьма сдержанной в своих действиях. К вечеру во вторник стало известно, что Турция отозвала своих военнослужащих с территории Северного Ирака. Рейд против курдских повстанцев длился 13 часов.
О ситуации на иракско-турецкой границе и вокруг нее рассказывал Алан Давыдов. Мой коллега Ян Рунов попросил прокомментировать эти события известного американского политолога, вице-президента Лексингтонского института Дэниела Гуре.
Это очень серьезная проблема для Америки. С одной стороны, важный союзник по НАТО – Турция, в которой к власти рвутся исламисты, а с другой – иракский Курдистан, проамерикански настроенный, относительно стабильный и нормально функционирующий, в отличие от остальной части Ирака. Американцы оказались втянутыми в конфликт между двумя союзниками. Какова же в этой ситуации американская стратегия? Америка пытается удержать Турцию от радикальных мер против боевиков Курдской рабочей партии. Сначала Вашингтон пытался уладить конфликт дипломатическим способом, уговаривая Турцию не применять силу и не вторгаться на территорию Ирака, и одновременно пытаясь убедить руководство Курдистана принять меры против Курдской рабочей партии. Затем Соединенные Штаты стали снабжать Турцию разведданными, благодаря которым турки могут наносить точечные удары по базам боевиков, не прибегая к широкомасштабному вторжению на территорию западного Курдистана. Если и после этого боевики не прекратят свои вылазки, то следующим этапом может стать согласие Соединенных Штатов на более решительные военные операции турецких войск в Курдистане. Но пока до этого не дошло. Соединенные Штаты снабжают разведданными Турцию именно ради того, чтобы Анкара ограничилась воздушными ударами по скоплениям боевиков, не доводя дело до вторжения наземных войск. В Вашингтоне рассчитывают, что турки осознают эффективность ограниченных воздушных ударов. Наземное вторжение станет серьезной проблемой не только для Курдистана, но и для всего Ирака. Проблема в том, что иракская реакция двоякая. С одной стороны, власти Ирака и Курдистана позволяют Курдской рабочей партии продолжать свои боевые операции, а с другой отказывают Турции в праве отвечать на вылазки боевиков и защищать себя. Такая стратегия не кажется дальновидной. Госсекретарь Кондолиза Райс, находясь в Ираке, пытается склонить правящую партию Курдистана оказать давление на Курдскую рабочую партию, которой необходима поддержка местного населения, а эта поддержка зависит от правящей коалиции Курдистана. Вопрос в том, захочет ли коалиция отказаться от политической и военной поддержки турецких курдов ради того, чтобы избежать прямой конфронтации с Турцией и все возрастающей возможности конфронтации с Америкой. Так считает Дэн Гуре, вице-президент Лексингтонского института, бывший сотрудник американского министерства обороны.
У него взял интервью Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
8 часов 28 минут в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Ненадолго вернемся вновь к вопросу, который мы предлагаем нашим слушателям. Кто в России, по вашему мнению, защищает права военнослужащих? Пишет Александр из Свердловска. А я бы поставил вопрос так. Какую и чью Россию должны защищать ребята из рабочих и крестьянских семей? Вот это мнение Александра из Свердловска. Другой слушатель пишет, все зависит от того, позволяет ли тот или иной солдат, да и человек вообще издеваться над собой. Так считает слушатель, представившийся как темный. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, пишите нам. Ну а сейчас самое время напомнить, что эфир «Радио Свобода» в следующем часе продолжит информационная программа «Свобода в 9». Рядом со мной ее ведущий Марк Крутов. Доброе утро, Марк.
Доброе утро, Никита. Начнем мы с процесса по делу о взрыве на черкизовском рынке в августе 2006 года в Москве. Этот процесс стартует сегодня в Мосгорсуде. Более того, узнаем об американской реакции на военную операцию Турции в Ираке, поговорим о новых трагедиях и скандалах в российской армии и выясним мнение сторонников и противников строительства в Москве Хрустального острова, проекта известного британского архитектора Нормана Фостера.
Спасибо, Марк. Оставайтесь на волнах Радио Свободы и в следующем часе. Ну а утреннюю программу прямо сейчас продолжат краткие новости.
Радио Свобода. Новости.
5 лет заключения в колонии общего режима грозит мэру Владивостока Владимиру Николаеву, арестованному по обвинению в превышении должностных полномочий. Такое наказание в ходе судебных слушаний в среду потребовал для него прокурор. На юге Пакистана по меньшей мере 50 человек погибли, более 100 получили ранения в результате железнодорожной катастрофы. Спасатели продолжают извлекать людей из-под обломков. У берегов Сахалина в результате пожара на рыболовном траулере «Винсент» погибли 4 моряков. 3 получили ожоги и ранения, один из них в тяжелом состоянии. Судно, принадлежащее южнокорейской компании, шло под флагом Камбоджи. Экипаж состоял из 17 граждан России и Украины. Международный комитет защиты журналистов выражает обеспокоенность инцидентом с журналисткой Натальей Марарь. Исполнительный директор комитета Джоэль Симон заявил, что правозащитники потрясены решением российских властей не впускать вернувшуюся в воскресенье за границы Марарь в Москву, где она работает в российском журнале New Times, и выслать ее на родину, в Молдавию. На Украине новое правительство во главе с Юлией Тимошенко проводит сегодня первое заседание. Выступая во вторник после утверждения ее премьер-министром, Тимошенко заявила о намерении в первую очередь сменить руководство компании «Нафтогаз Украины» и «Энергоатом», а также глав налоговой и таможенных служб. Президент США Джордж Буш одобрил значительное сокращение американского ядерного арсенала к концу этого года. Совет Безопасности ООН сегодня обсуждает вопрос о будущем статусе края Косово. Совет рассмотрит доклад тройки международных посредников Евросоюза, США и России об итогах переговоров между Приштиной и Белградом, на которых не удалось достичь компромисса. Совет Безопасности ООН продлил еще на год мандат международных сил под командованием США в Ираке. Об этом просил сам Багдад, как было сказано в последний раз.
И вновь коротко о погоде на сегодня. В столице утром небольшой снег, условия для гололедицы, наледи, сосулек, минимальная температура 0-2. Днем вероятность осадков небольшая, температура сохранится такой же, 0-2 градуса. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге небольшие осадки, температура утром -1, +1 градус, днем +1, +3. 8:32 в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». Вновь возвращаемся к теме, которую сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Обстоятельства гибели рядового Павла Голышева, призванного из Петербурга и служившего в воинской части в подмосковном Реутове, расследует военно-следственный отдел областной прокуратуры, рассказывает корреспондент радио «Свобода» Вера Володина.
Стандартное в подобных случаях уголовное дело заведено по статье «Доведение до самоубийства». Обстоятельства гибели 7 декабря рядового Павла Голышева расследует 51-й военно-следственный отдел Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Московскому военному округу. Вот что в этом ведомстве сообщили сегодня.
Павел Голышев покончил жизнь самоубийством путем повешения. В ходе расследования у погибшего была найдена предсмертная записка с просьбой никого не винить в своей смерти, объясняя свой поступок индивидуальным особенностям психологии. В связи с необходимостью проверки обстоятельств смерти Павла Голышева возбуждено уголовное дело, которое расследуется в 51-м ВСО Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Московскому военному округу.
По версии командования воинской части 67-71, 19-летний Павел Голышев повесился на проволоке в 5:40 утра, будучи в наряде в отсутствие напарника. Следствие намерено провести серию экспертиз, которые установят, в каком состоянии находился рядовой, когда писал записку, и действительно ли он ушел из жизни самостоятельно. В версию о самоубийстве Павла, призванного в армию Приморским районным комиссариатом Петербурга в мае этого года, не верят родные. Его мать рассказывает, что Павел был разносторонним и жизнерадостным человеком. Он занимался в юношеском клубе «Самбо Динамо». С детства увлекался биологией. Не поступив на дневное отделение лесотехнической академии, и стал студентом-заочником. Он не был склонен к депрессии и никогда не проявлял суицидальных наклонностей. А месяц назад участвовал в соревнованиях по самбо. После Нового года собирался приехать в отпуск. В его последних письмах тоже не было никаких поводов для тревоги. Матери пока не показали якобы предсмертную записку сына, и она самостоятельно пытается выяснить обстоятельства и причины его гибели. Ее поддерживают правозащитники. Председатель правозащитной организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова.
Быстренько привезли, похоронили. Возбудили дело по статье 110 «Доведение до самоубийства», потому что там очень странные обстоятельства. Мама подозревает самое худшее, что его или убили, или довели до самоубийства.
Правозащитников настораживает то, что самоубийство совершено при помощи проволоки. Воинская часть 67-71 отдельной дивизии особого назначения внутренних войск МВД России, бывшая дивизия имени Дзержинского, расположена в подмосковном Реутово-3, считается элитной. Для радио «Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
В продолжении темы этого репортажа мы предлагаем нашим слушателям вопрос, кто в России защищает права военнослужащих. Мы еще вернемся к вашим сообщениям, а пока послушайте мнение жителей Волгограда.
Паломников. Сейчас нет той организации, которая реально защищает права военнослужащих. Организация, допустим, «Солдатские матери», вряд ли она справляется с этой обязанностью, потому что та структура вооруженных сил, которая на данный момент существует, просто настолько закрыта, что информацию, которая там есть, они просто не получают. Таким образом, военнослужащие оказываются совершенно бесправными. Если ты пошел в армию, то же, что с тобой происходит, об этом не узнает никто. И вряд ли ты сможешь кому-то пожаловаться и уж тем более что-то доказать.
Правами у военнослужащих и их проблемами занимаются, по-моему, только их матери. Просто у меня был такой случай, у меня брат двоюродный служил в армии, и пока мама его не приехала и не узнала, что его регулярно избивают, он фактически был сбит до такой степени, что у него просто отказали почки, он, извините, ходил под себя. И пока она не приехала и не поставила вопрос перед командиром части, никто ничего не мог сделать. Никакие военные прокуратуры ничего не помогают, никакие жалобы. Этим никто не занимается.
Я считаю, что в России права военнослужащих вообще никто не защищает, потому что главная такая лакмусовая бумажка, да, вот этого вообще занимается кто-то военными или не занимается, это то, хотят люди идти вообще в армию или не хотят. Люди до сих пор не хотят идти в армию, не хотят служить. Ну, единицы есть, которые там, я не знаю, воспитание или еще что-то. Если бы в народе было бы такое отношение к армии, как к чему-то престижному, армия потеряла свой вес, как и высшее образование, как и школа, как и все остальное, чем занимается наше государство.
Мне кажется, что по большому счету никто их правами не занимается. В лучшем случае это общественные организации, какие-то комитеты солдатских матерей. И то только в том случае, если они получают доступ к какой-то информации. Потому что вся информация, которая касается каких-то случаев там, преступлений в армии, она вся скрыта. Люди не знают, что происходит в армии, не знают на самом деле о несчастных случаях, они продолжаются там, вплоть до самоубийства. Просто, ну, по слухам, да, это все так. Слухи это никто не опровергает, не подтверждает. Еще один такой момент. Сами военнослужащие, как правило, никуда не обращается и никому не жалуется, потому что мне кажется, что там какая-то круговая порука. Хотя я помню, один случай был в Волгограде, когда целая часть из фрутбоя, несколько сотен человек, их, видимо, уже так допекли, что вот они вышли и шли по городу и пришли в военную прокуратуру, но это единичный случай.
Вот так волгоградцы отвечали на вопрос, кто в России защищает права военнослужащих. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Я помню чудное мгновение.
Мои любимые пластинки – это комические, драматические, лирические истории, связанные с музыкой. Слушайте нас в эфире в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра или на сайте swobodanews.ru.
Восемь часов 38 минут в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Утреннюю программу продолжит панорама культурных событий.
Гильдия американских сценаристов, представляющая интересы 12 тысяч писателей, запретила своим членам принимать участие в подготовке церемонии вручения премии «Оскар» и «Золотой глобус», которую проводит Голливудская федерация иностранной прессы. Об этом сообщает агентство Associated Press. На роль ведущего 80-й церемонии вручения «Оскара» в 2008 году приглашен политический сатирик Джон Стюарт, член гильдии сценаристов. В ноябре гильдия объявила забастовку, требуя от альянса продюсеров кино и телефильмов увеличения отчислений авторам сценариев. Бойкот может поддержать и гильдия актеров. Вручение «Золотых глобусов» запланировано на 13 января, «Оскаров» на 24 февраля. В Лондоне 18 и 19 декабря проходит конференция по проблемам иновещания. Конференцию организовали несколько британских университетов. Среди участников – преподаватели, литераторы, продюсеры, представители медиа-менеджмента. Они обсудят проблемы международного вещания, в частности, прошлое и настоящее Всемирной службы BBC. Среди приглашенных сотрудник «Радио Свобода» Игорь Померанцев. Он выступит с докладом и чтением английского перевода стихов из своей последней книги «Служебная лирика». Букеровский лауреат 2007 года прозаик Александр Ильичевский выступит 20 декабря в цикле «Дневник писателя» в литературной программе культурного центра «Покровские ворота», куратора программы Евгения Вежлян. Адрес центра – Покровка, 27. Начало в 7 часов вечера. Группа общественных деятелей Петербурга направила иск против ледового катка, организованного на Дворцовой площади вокруг Александровской колонны. По словам депутата городского парламента Алексея Ковалева, поддержавшего иск, перегораживание площади, искажение облика, закрытие барельефов на колонне является действием, которое направлено на унижение памяти ветеранов войны с Наполеоном, унижение императорской фамилии. Дворцовая площадь – это совершенно иное сооружение, нежели Красная площадь. Красная площадь всегда была базарной точкой. Там рубили головы, выступали скоморохи, стояли торговые ряды. А Дворцовая площадь, сказал Алексей Ковалев, совершенно иной объект, имеющий социальный статус. Московское издательство «Лабиринт» выпустило книгу испанского мыслителя Ортеги и Гассета «Анатомия рассеянной души», посвященная культовому роману испанского прозаика Пио Бароха «Древо познания». По-русски исследования Ортеги и Гассета о европейской культуре рубежа XIX-XX веков выходят впервые. Перевод Пешкова и Жихаревой. Вместе с исследованием публикуется и исследуемый роман.
Панораму культурных событий подготовил и представил мой коллега Иван Толстой. 8:41 в Москве. Переходим к следующей теме. Екатеринбург приступил к реализации стратегического проекта «Управление отходами». Муниципалитет начинает строительство 4 мусороперерабатывающих заводов. Их задача – превращать отходы в сырье для производства чего-нибудь нужного и за ближайшие 8 лет остановить рост городских полигонов с бытовым мусором. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Евгения Назарец.
Ежегодно Екатеринбург производит около 1 миллиона тонн отходов. 3/4 из них – твердые бытовые отходы. Сегодня это выглядит как десятки гор мусора высотой с 16-этажный дом на двух огромных охраняемых полигонах в окрестностях Екатеринбурга. Муниципалитет посчитал, что до 2015 года можно остановить накопление отходов, а потом и добиться таяния мусорных терриконов, построив 4 специализированных предприятия, рассказывает начальник городского комитета по экологии Сергей Архипов.
Это 4 мини-завода, на которые будут вывозиться отходы, и там они будут сортироваться на разные фракции. Это и бутылочка ПЭТ, и это и пластмассы, это и стекло, тряпочка, бумага, металл, цветной, и черный, ну и другие вещи.
Сортировка мусора будет ручной, только металл и потенциально опасные вещества будет определять автоматика. Комбинированный способ дешевле и производительнее в 6 раз, чем полная автоматика, как в Германии. Екатеринбургский проект управления отходами должен обойтись в 3 миллиарда рублей. Только треть из них – средства городского и областного бюджетов, собственно, на строительство заводов. Остальное планирует привлечь от инвесторов, предложив им уже выбранное из мусора сырье.
Проблема в том, что у нас на сегодняшний день нету переработки. Переработкой должны заниматься частные компании. На сегодняшний день проведен мониторинг предприятий, которые могут перерабатывать отходы. Конечно, они находятся не в городе Екатеринбурге, они находятся и в Пермской, и в Челябинской, и в районах области нашей. Договоренности есть с этими предприятиями, что они будут, и тем более они нуждаются в сырье.
Около 60% российских твердых бытовых отходов могут служить сырьем для производства чего-то полезного, посчитал начальник комитета по экологии Сергей Архипов.
Изготавливают туалетную бумагу, изготавливают ячейки для яиц, из полиэтилена изготавливают упаковочную ленту, изготавливают шпагат, геотекстиль. Из отходов дерева, ну, понятно, их дробят, и можно засыпать участки земли, потому что это получается гумус. Стекло увозится из нашей области, Пятигорск увозят, еще другие города, и получают там какую-то продукцию, то есть бутылку.
С 2008 года Екатеринбург планирует вернуться к практике раздельного сбора мусора. Лет 10-15 назад этот эксперимент не оправдал себя в полной мере. Граждане были недостаточно аккуратны. Теперь муниципалитет рассчитывает найти поддержку у товариществ собственников жилья, предложив им льготы по оплате за вывоз правильно собранного мусора. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вновь коротко напомню вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям, пока есть время. Кто в России защищает права военнослужащих? Константин пишет вот так коротко. Защитники Отечества сами нуждаются в социальной защите. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам, у нас есть еще примерно минут 10 для того, чтобы пообщаться с вами. Ну а сейчас в Москве 9:15. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Бывшему мэру Владивостока Владимиру Николаеву, арестованному по обвинению в превышении должностных полномочий, грозит 5 лет заключения в колонии общего режима. На юге Пакистана по меньшей мере 40 человек погибли, более 100 получили ранения в результате железнодорожной катастрофы. У берегов Сахалина в результате пожара на рыболовном траулере «Винсент» погибли 4 моряков, 3 получили ожоги и ранения, один из них в тяжелом состоянии. Международный комитет защиты журналистов выражает обеспокоенность инцидентом с журналисткой Натальей Мораль. Президент США Джордж Буш одобрил значительное сокращение американского ядерного арсенала к концу этого года. Эти и другие темы подробнее вы услышите в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Утреннюю программу продолжит обзор российской прессы, как всегда в этой четверти, региональный. С наиболее интересными публикациями газет Саратова нас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Ольга Бакуткина.
Первое заседание областной думы нового 4-го созыва стало главным информационным поводом для саратовских газет, заскучавших в период политического затишья после выборов. Казалось бы, что интересного в заседании областной думы, где 31 депутат из 36 – члены «Единой России». Но местные аналитики уже в первом заседании областных депутатов увидели приметы будущего раскола думской фракции партии «Единая Россия». Газета «Время» пишет о дележе портфелей между депутатами облдумы. Один из них предназначался единороссу Александру Ландо, но против его кандидатуры проголосовали 8 однопартийцев членов «Единой России», сообщает газета «Время». Саратовский политаналитик, редактор журнала «Общественное мнение» Алексей Колобродов полагает, что стойких единороссов в областной думе чуть больше трети от их числа, так что и впредь голосование по принципиальным вопросам вряд ли будет единодушным.
Небольшая часть. То есть это, по моим подсчетам, 12, 13, 14 человек. Остальные единороссы – люди взрослые, люди вменяемые, в чем-то даже циничные, совершенно четко понимающие, что они хотят от собственного депутатства. Поэтому, я думаю, со временем прагматическая сторона, прагматическая часть их, так сказать, политической натуры возьмет верх над партийной частью, над идеологической. На одних партийных лозунгах и на голой дисциплине, интригах далеко не уедешь.
Единоросс Александра Ландо, чья кандидатура на должность председателя одного из комитетов облдумы вызвала раскол во фракции, известен за пределами области благодаря иску к газете «Саратовский репортер», опубликовавшей коллаж с изображением Владимира Путина в виде киногероя Штирлица. Редактор «Саратовского репортера» Сергей Михайлов в последнем номере газеты сообщает, что дело о публичном оскорблении представителя власти вновь, уже в третий раз, возвращено для дополнительной проверки в Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации по Саратовской области. А вот газете «Новые времена», обвиненной в экстремистской деятельности за статью «Триумф воли» об авторитарных методах руководства в Саратовском государственном университете, удалось поставить точку в судебном процессе. Саратовский арбитражный суд отменил предупреждение Росохранкультуры газете, не найдя признаков экстремизма в публикации, и обязал управление Росохранкультуры выплатить редакции судебные издержки, сообщают «Новые времена» в Саратове. Не потеряла актуальности предвыборная инициатива группы жителей города объединить Саратов и связанный с ним мостом через Волгу город Энгельс в одну административную единицу под названием «Путин». 20 декабря городская дума рассмотрит возможность проведения референдума по этому вопросу, сообщает газета «Саратовские вести». Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
19 декабря 1957 года. Последнее интервью художника Мстислава Добужинского, заканчивавшего свои дни в Америке.
Я не знаю, с какой даты начать, потому что я всегда, с тех пор, как я держал в руке карандаш, я уже считал себя художником. Я все время старался рисовать с натуры. Теперь, значит, в 1907 году я впервые коснулся театра. И с тех пор я очень много давал как декоратор. Начал я в театре Комиссаржевской и в старинном театре, который был тогда основан в Петербурге. Теперь в 1909 году я был приглашен в художественный театр. И с этого года по революции я сделал 6 различных постановок. «Месяц в деревне Тургенева», моя первая работа в художественном театре, когда было больше 100 репетиций. Конечно, это была одна из очень серьезных работ моих. То же самое было и без переделка романа под названием «Николай Ставрогин» в 13 году. Было очень быстро все сделано, и был очень большой подъем. Я много работал для балета. Работал несколько раз с Фокином, самым замечательным балетмейстером. Затем с Борисом Романовым. Затем с Мясиным. В драме же был случай работать с Михаилом Чеховым. Теперь мне хочется упомянуть, что я только за границей, именно в 29-м году, стал заниматься, благодаря театру, Древней Русью. Борис Годунов, потом был князь Игорь и с половецкими плясками, и еще позже Хованщина. За ежегодные мои путешествия по Европе и по Америке у меня накопилось много серий работ с натур. Последняя выставка была в Лондоне в этом году. Я снова вернулся к мотивам моего родного Петербурга. У меня сохранилось много зарисовок с натур. И я сделал серию работ разной техникой. И был большой интерес к ним. Техника моих произведений остается, как и было и раньше, очень различной. Я все еще нахожусь в поисках. Главное, чем я занят последние годы, это мои воспоминания. В эти воспоминания я не только пишу о моем собственном пути художника и о художественной жизни, но главное о том, что меня окружало в жизни, о людях, с которыми приходилось встречаться. И мне хотелось запечатлевать и тот ушедший в прошлое быт, который уже ушел навеки, и довести до конца эти воспоминания, я считаю, моим первым долгом.
Последнее интервью Мстислава Добужинского. Радио «Свобода». 19 декабря 1957 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Прием стероидов может стать уголовным преступлением, военная медицинская операция авианосца, приветливость как предвыборное качество кандидатов в президенты. Все это темы нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, сможет ли Хиллари Клинтон нейтрализовать свой негативный имидж в глазах избирателей. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Руководству ЦРУ и адвокатам федерального правительства придется объяснять в суде причины, по которым были уничтожены видеозаписи допросов 3 членов Аль-Каиды, проведенные 4 года назад. Федеральный судья в Вашингтоне назначил на пятницу слушание по иску адвокатов заключенных тюрьмы в Гуантанамо, утверждающих, что американские спецслужбы нарушили его собственное решение 2-летней давности, в котором судья требовал от правительственных органов сохранить все свидетельства, имеющие отношение к следствию по делам иностранцев, захваченных во время антитеррористических операций в разных частях мира. Адвокаты настаивают на том, что в уничтоженных видеопленках содержалась информация, которая могла помочь в защите их клиентов. Представители администрации призывали судью отвергнуть этот иск. Какую расплату могут понести руководители спецслужб, если судья решит, что они сознательно нарушили его директиву, пока непонятно. Американские законодатели готовы отнести к разряду уголовных преступлений злоупотребление гормональными препаратами, способствующими росту мышечной массы и повышению выносливости. Во вторник конгрессмены объявили о намерении провести масштабные слушания по результатам сенсационного доклада бывшего сенатора Джорджа Митчелла. Выводы, сделанные в этом документе, о том, что по крайней мере 80 американских бейсболистов, членов ведущих национальных команд, применяют стероиды, потрясли мир американского спорта и заставили комментаторов с тревогой заговорить о возможности падения популярности любимого вида спорта американцев. Законодатели намерены рассмотреть законопроект, карающий 3 годами тюрьмы обладание препаратами, содержащими гормон роста, наличие которого в организме невозможно пока определить с помощью существующих тестов. Жизнь 14-летней американки с острым приступом перитонита, случившимся в открытом море на борту круизного лайнера в сотнях миль от берега, была спасена благодаря решению командира атомного авианосца Рональд Рейган,
который сменил курс и направил свой корабль навстречу судну с пассажиркой в критическом состоянии. Военный госпиталь на авианосце, который находился на маневрах, был ближайшим к круизному судну медицинским центром, в котором могли провести подобную операцию. После ночного броска авианосец приблизился к лайнеру на 200 миль, и с его борта вылетел вертолет, который снял с пассажирского судна пациентку и доставил ее в операционную. Операция, по словам военных врачей, прошла успешно, и 14-летняя Лора Монтера вернулась домой в Сан-Диего на авианосце, который возвратился с учений в свой порт приписки с неожиданной пассажиркой на борту. Сенатор-демократ Хиллари Клинтон менее приветливый и более холодный человек, чем ее соперники по предвыборной гонке Барак Обама и Джон Робертс. Таковы результаты последнего опроса, проведенного расположенным в американской столице исследовательским центром Pew. Приветливость или холодность кандидата? Насколько серьезную роль играют эти качества в успехе политика? Как реагируют на такого рода опросы кандидаты? Слово Владимиру Морозову.
Кандидаты реагируют оперативно. В ответ на неблагоприятные результаты опроса советники Хиллари Клинтон начали кампанию по изменению ее имиджа. Наблюдатели и прежде отмечали, что она значительно уступает своему мужу, бывшему президенту Биллу Клинтону, в том, что называется «likability» – обаяние, способность нравиться. Тот мог очаровать телеграфный столб. Хиллари взяла меня за руку и сказала, что она тоже мать и понимает, как это страшно, когда твой ребенок болен. Она хотела помочь, часто звонила мне, свела меня с разными специалистами. Такова Хиллари, какой я ее знаю. Это встреча Шеннон Малоци, жительницы города Ист-Нортфорд, штат Нью-Йорк, с сенатором Хиллари Клинтон, произошла несколько лет назад. Сегодня Малоци рассказывает об этом на сайте Hillary I Know, Хиллари, какой я ее знаю. Здесь можно увидеть и услышать мнение друзей сенатора, ее помощников и избирателей. Но не сидят сложа руки и ее оппоненты. На новостном сайте Drudge появилась необычная фотография Хиллари. Не просто усталое, но изможденное лицо. Она смотрится гораздо старше своих 60 лет. Да, ей и другим политикам нелегко состязаться, например, с самым молодым из кандидатов, с сенатором Бараком Обамой. Ему 46, он хорошо сложен, и недавно на сайте YouTube появился любительский снимок «Сенатор на пляже». Его имидж спортсмена как бы отсылает нас ко временам Джона Кеннеди, который тоже играл в футбол и вообще излучал силу и энергию. То, что кандидаты стремятся понравиться, не нравится некоторым избирателям. Вот мнение одного из них по имени Джефф. Меньше всего американцы хотят продолжения политических династий Буша или Клинтонов. Нам нужен новый человек со свежими смелыми идеями, такой как, например, Барак Обама. Есть вещи поважнее умения нравиться, говорит Джефф. Идеи, политика, его умение проводить их в жизнь и многое другое. Но кто знает, сочетание или, точнее, сумма каких качеств окажется решающей в тот день, когда американцы придут на выборы.
Этим рассказом о предвыборных трудностях сенатора Хиллари Клинтон, которая, согласно последним опросам, всего за 3 недели до первичных выборов в Нью-Гемпшире утеряла статус лидера среди кандидатов-демократов, мы завершим выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
И вновь ненадолго вернемся к вопросу, который мы предлагали нашим слушателям. Кто в России защищает права военнослужащих? Пишет слушатель Руслан Бровкин. Права военнослужащих в России защищает правозащитная организация «Мемориал». Вот такое конкретное сообщение от Руслана. В армии солдат никто не защищает, никто не контролирует дедовщину, поэтому беспредел такой и случается, пишет Станислав Павлович. Мы благодарим всех, кто писал нам сегодня. К сожалению, наше время истекло, и мы, кто вел сегодня утреннюю программу, Никита Татарский и звукорежиссер Екатерина Высоцкая, прощаемся с вами. Желаем вам хорошего дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044.
В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Говорит радио «Свобода».